несказанное, синее, нежное. 110-летию Сергея Есенина посвящается.
Здравствуйте! У микрофона русский поэт Дмитрий Дарин. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас долгожданный гость, один из людей, которых хотелось бы расспросить наиболее подробно, потому что это один из самых осведомленных людей в биографии, жизни и творчестве великого русского национального поэта Сергея Александровича Есенина. Итак, в нашей студии сегодня Сергей Станиславович Куняев, критик, литературовед и заведующий редакцией журнала «Наш современник».
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, вы уже привыкли, что вопросы в этой студии задаются непростые. Мы будем сегодня работать с вами над этой вечной, но очень благородной задачей — понять, кто для нас Есенин. И первый вопрос нашему гостю. Скажите, почему Есенин? Кстати, забыл сказать, что работы отца и сына Куняевых номинированы на премию «Орой взмахни крылами», поэтому мы говорим не просто, так сказать, с гостем, а практически с соучастником этого творческого процесса. Почему Есенин?
Вопрос и простой, и сложный одновременно. Но фактически было бы очень просто ответить на него. Но этот ответ был бы достаточно поверхностным и мало что объясняющим, потому что это великий русский поэт. Есенин, на самом деле, он был моим спутником на протяжении всей моей писательской жизни, жизни исследователя русской литературы и, собственно говоря, исследователя поэзии. Настоящее мое проникновение в русскую поэзию началось именно с Сергея Есенина.
Сергей Станиславович, вот скажите мне, как серьезнейший профессионал, Надежда Вольпин, кажется, вспоминала, почему он портит рифму, почему он пишет «Вечер насопил». Но ведь нельзя так писать, как писал Сергей Александрович Есенин. «Я хочу быть парусом в ту страну». Это не силипс и не эллипс, и даже вообще непонятно, что это просто нарушение всех канонов. Как вы к этому относитесь, как профессионал?
Есенин с наслаждением издевался над подобного рода претензиями к его поэзии. Он, если угодно, подшучивал над своими слушателями, над своими собеседниками. А ведь на самом деле достаточно почитать его статьи. Достаточно почитать его классическую, без преувеличения, без малейшего преувеличения, работу «Ключи Марии», где он писал об ангелическом образе и о построении этого образа. Достаточно прочесть его, может быть, чуть более известное литераторам сочинение «Быт и искусство». А если мы заглянем в черновик письма, которое он писал к Иванову Разумнику, где он подробно объяснял и природу своего ассонанса, и природу своего консонанса в рифмовке.
Если я не ошибаюсь, именно там он написал, или это он своему другу писал, что я буду бороться с этой тупой чернью. Поэмы же многие потеряны у него, начиная с «Крестьянского пира», заканчивая «Галками». Был арестован, так сказать, весь набор типографский.
Это не единственные вещи Сергея Есенина, известные по названиям и не дошедшие до нас. Причем чудеса ведь случаются по сей день. Мне до сих пор трудно поверить, что однажды в какой-то совершенно неведомый период нашей истории вдруг выплывут какие-то совершенно неведомые его тексты. «Крестьянский пир», как он признавался, он уничтожил сам, поскольку эта вещь ему как-то внезапно разонравилась, и он как-то мгновенно ее от себя отстранил.
Ну, изрядно вспоминала, что он перед поездкой в Ленинград много что бросил в топку.
Ну, что он бросил в топку в квартире неизвестно. Анны Романовны Изрядновой, этого мы никогда не узнаем. Но совершенно, например, неизвестно, куда делась поэма «Пармен Крямен», над которой он работал последний год своей жизни. Неизвестно, куда делась повесть, носившая рабочее название «Когда я был мальчишкой». Кстати, повесть о беспризорниках. Видимо, в последний год его земного существования это была для него актуальнейшая тема. А если мы подумаем о наших временах, мы буквально как пророчество своеобразное прочитаем его стихи из «Руси бесприютной». Вот давайте послушаем хотя бы вот эти строчки. «Мальчишки лет 7-8 снуют средь штатов без призора, без телами, корявыми костьми. Они нам знак тяжелого укора. Товарищи, сегодня в горе я, проснулась боль в угасшем скандалисте. Мне вспомнилась печальная история, история об Оливере Твисте. Я тоже рос, несчастный и худой, средь жидких тягостных рассветов, Но если б встали все мальчишки чередой, то были б тысячи прекраснейших поэтов. Я только им пою, ночующим в котлах, пою для них, кто спит порой в сортире. О, пусть они хотя б прочтут в стихах, что есть за них обиженные в мире. Честно говоря, я не знаю ни одного современного поэта, который бы прикоснулся к этой теме. Ведь тогда таких мальчишек насчитывалось около 7 миллионов по всей стране, но это первые годы после гражданской войны. А что происходит сейчас? Сколько их сейчас, ночующих в этих самых подземках?
Однако, дорогие радиослушатели, я должен сказать вам, что это становится доброй традицией. Я вот сейчас вспоминаю, и, очевидно, вы тоже припоминаете, что ни один из гостей, который был у нас, не прочитал Есенина одного и того же. Это, естественно, делается не по какому-то сценарию. Мне кажется, это признак. Любой человек Есенина знает по-своему. Этот поэт растворен в генетической крови русского народа. В связи с этим вопрос. Евтушенко как-то написал: Есенин – великий национальный русский поэт. В этом его величие. Он что-то писал по поводу первого, второго, там, третьего эшелонов поэтов. Но в этом и его ограниченность. Мне вот интересно узнать ваше мнение.
Дай бог автору этого замечательного сочинения подобной ограниченности. Может быть, и не было бы такого количества стихотворной халтуры, которую он уже десятилетия извергает на головы многочисленных читателей.
Кстати говоря, продолжая вашу мысль, да. Когда-то Шукшин сказал: «Я на братскую ГЭС поеду, но с двумя кольтами за голенищем». Я правильно понял ваш ответ?
Вы еще более правильно поймете мой ответ, если я его чуть-чуть продолжу. Вопросу об ограниченности Есенина – это, простите меня, старая песня. Песня долгая и очень нудная, которая длится уже десятилетия. В нем все время пытались найти какую-либо ограниченность. То культурную, то сугубо узкостихотворную, то его ограниченность в плане понимания Бога и православия. Это, кстати, очень сильно эта тема стала звучать последнее время. У нас же обнаружилось огромное количество православных неофитов, которые стали упрекать русских поэтов в их недостаточной воцерковленности.
Зажигая свечки от зажигалок.
Вот именно. Короче, таких претензий к нему было неограниченное количество. Но вы знаете что, вот вспоминаются мне слова одного поэта, который сказал о Есенине так. «Конечно, можно провести стиховедческий анализ его поэзии, разобрать на рифмы, на метр, на размеры, но это будет примерно то же самое, что если мы живой воздух, которым дышим, будем делить на молекулы. Занятие может быть и полезное, но полной грудью этого воздуха тогда не вдохнуть».
Несказанное, синее, нежное.
Сергей Станиславович, вы написали много прекрасных книг, по которым в том числе и ваш покорный слуга учился понимать какую-то часть Есенина. Скажите, что важно более, его биография или его творчество для публики?
А это вещи абсолютно неразделимые. Дело в том, что Есенин – это вот тот случай, когда образ поэта и образ человека, они сливаются в некое единое целое, потому что Есенин с его судьбой жизненной и Есенин с его поэзией – это, если угодно, квинтэссенция, трагическая суть русского человека в трагическом 20 веке.
Ответ абсолютно понятен. Скажите, пожалуйста, вам не кажется странным, что памятник Рубцову был установлен, по-моему, через 14,5 лет, а вот Есенину только недавно? При этом, ставя памятники, мы сносим Англитеры.
К сожалению, это очень печальная традиция. Это даже не традиция, это невероятное безобразие подобным высоким словом. Но что делать, когда в буквальном смысле смена времен, приход очередной власти, смена системы координат всегда сопровождается совершенно варварским, безумным, чудовищным отношением к предыдущему периоду и к своему прошлому. И то, что Англитер, помимо всего прочего, был снесен не просто так, а он был снесен демонстративно, средь бела дня, в присутствии многих тысяч людей, протестовавших против этого варварства, это я не могу считать случайным.
Троцкий как-то написал: «Эта нация, плебейская нация, показала свое лицо». Это про нас. Это не вычеркнешь. Он так написал. Плебейская нация показала свое лицо. Может быть, он был прав. Может быть, мы недостойны ни национальной памяти, ни национальной гордости. Ведь когда вы говорите о том, что кто-то что-то снес, голосуем-то мы сами. Может быть, не тянем мы Есенина.
Хорош, однако, патриций. Вечный местечковый эмигрант и вечная перекати поле, который говорит о плебейской нации. Начать с этого. Потом, если уж упоминать имя Троцкого, то как тут не вспомнить напоенную совершенно крокодиловыми слезами его статью о Сергее Есенине в первые же дни после гибели поэта?
Я должен напомнить, что, как это ни странно, но только один Троцкий написал теплые слова о Сергее Есенине, кстати говоря, поставив абсолютно правильную дату его гибели, в отличие от многих последующих публикаций и статей. Троцкий, может быть, скрывал мотив? Потому что Бунин написал такое, и сам факт обнесения гроба с телом поэта вокруг памятника Пушкину признал кощунством и издевательством над русской литературой. Почему, как вы думаете?
Ну, скажем так, кощунством это признал не только Бунин, но и небезызвестный троцкист и ярый русофоб Лев Сосновский. И на этом фоне эти якобы нежные слова Троцкого, они читаются особенно интересно. Потому что если этот некролог прочесть, что называется, вглубь, мы там увидим очень интересную мысль, что поэты умирают, но да здравствует поэзия. И вообще, Есенин не совпал со своей эпохой.
Он был не сродственен революции, если мне память не изменяет.
Правильно. Но логика такова, что права была эпоха и революция, да, а не Есенин.
Да.
То есть для современников он не может ничего значить. Это когда-то, дескать, в будущем его будут читать. Интересный прогноз, не так ли?
Ну, это не прогноз, а практически констатация. Лев Давыдович, между прочим, как человек широчайшей эрудиции и мощной воли, это мы не можем не признать. Единственный, вот что меня всегда беспокоило, единственный, который отозвался Есенине тепло. И судя по руке, которая водила его пером, по тексту, он писал это на одном дыхании. Он явно там ничего не придумывал. Это прямо просто было излитое, собственно говоря, его мнение. Вот в этом я с ним согласен. Есенин был в эту нелирическую эпоху, этот интимнейший лирик, если мне не подводит память, он был не сродственен революции, но революция должна помнить о таких, как Есенин. И что написал Троцкий? Его поэзия будет принадлежать народу. Почему Троцкий написал Сосновский, Крученых, Луначарский, Бухарин и все остальные? Просто, как сказал один из членов Союза писателей в те годы, год назад превозносили, а теперь хают?
Это сказал Александр Константинович Воронский. Кстати, лучше, чем кто бы то ни было из многих.
Критик и товарищ Есенина.
Да, он Есенина знал и понимал, может быть, побольше, чем многие из его современников. Правда, это далеко не значит, что он соглашался со всеми устремлениями Есенина, и что Есенин, кстати, очень четко тоже понимал. Но Есенин прекрасно понял и Льва Давидовича Троцкого. Но не зря же Сергей Александрович, находясь в Берлине, уже готовясь к возвращению в Москву, он сказал: «Не поеду в Москву, пока Россией правит Лейба Бронштейн».
Да.
На вопрос: «Да ты что, Сережа, антисемит?» заданный ему, он ответил:
«У меня дети от
дурак еврейки. Ты! Вот что! Я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем могу зарезать и зарежу! А Лейба Бронштейн — это другое! Он правит Россией, а не он должен ей править!» Есенин понимал ситуацию с Троцким, опять же, лучше многих. И не зря Воронский сказал о нем, что Есенин был дальновиден и умен, и никогда не был наивным человеком ни в политике, ни в литературной жизни.
Дорогие радиослушатели, мне кажется, нам остается только одно, кроме благодарности, попросить нашего сегодняшнего гостя, Сергея Станиславовича Куняева, прийти к нам еще раз, и я бы от вашего лица, я бы взял с него это обещание прямо сейчас.
Я даю согласие, причем даю согласие с радостью.
Вел передачу русский поэт Дмитрий Далин, режиссер Татьяна Третьякова. Напоминаю, официальный сайт премии www.sergey-esenin.ru через S. Спасибо, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
мужеской побойки. Там он встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метелями. Я таким же клёвым.